Всем привет! И это, о боже мой, второй выпуск подкаста «Хор Чаек». Я не верила, что это произойдет, но это произошло. Я те дисклеймеры, которые озвучила в первом выпуске, не буду прям очень долго рассказывать. Просто на всякий случай для тех, кто вдруг внезапно присоединится к моему подкасту с этого выпуска, скажу, что да, я здесь матерюсь, и нет, я не эксперт, поэтому все, что я здесь скажу, это субъективное мнение. Все, слишком долго рассусоливать не будем. У нас довольно много интересных новостей, которые нужно успеть обсудить. Так, первая новость, по поводу которой я буду сегодня бомбить. Значит, у нас Американская академия кино, они рассматривают возможность ввести гендерно-нейтральные номинации на премию «Оскар». Я уже об этом чуть-чуть писала в своем телеграм-канале, но сейчас хочу поподробнее поговорить. Значит, об этом нововведении сказал президент Академии Билл Крамер. Честно говоря, я хз, кто это? Ну, президент Академии. Очевидно же. Какая глупая. Так вот, он в своем интервью Variety, он рассказал, что он изучает эту тему, значит, с комитетами по наградам, там, членству, равенству, самое главное, инклюзивности, да, и потом рассмотрит это все советом управляющих. Сейчас на ранней стадии изучения этот вопрос находится, но это одно из многих потенциальных нововведений в будущих «Оскарах». Они пока что думают, как вообще это все организовать, как это все будет выглядеть. Надо сказать, что это не прям новшество, уже оказывается такое есть. Есть премия Brit Awards, которая заменила категорию «Лучший актер» и «Лучшая актриса» на номинацию «Артист года». Но забавно вот что. В том же году, когда они это сделали, значит, все пятеро номинантов на номинацию «Артист года», они оказались мужчинами. Ни одной женщины туда не попала. И еще небольшая предыстория. В 2022 году издание Los Angeles Times, оно назвало номинацию «Лучшая актриса» сексистским пережитком прошлого. Они, значит, сказали, а почему это мы не оцениваем просто работу актера, почему мы не можем и мужчин, и женщин оценивать в одной номинации? Они же делают одно и то же. И с одной стороны, как будто бы даже логично, я согласна, нужно смотреть не на пол, нужно смотреть на достижения, да. У нас же нет, допустим, номинации «Лучшая сценаристка» и лучший сценарист, лучшая режиссерка и лучший режиссер. Мы просто оцениваем лучшего режиссера. С этой точки зрения, да, я согласна. Но здесь есть такие вот подводные камни. То есть сама идея сама по себе, она у меня не вызывает какого-то мощного отторжения в том плане, что действительно не нужно смотреть на расу, не нужно смотреть на пол, не нужно смотреть на ориентацию и так далее. Но вот это вот все, а то сейчас мы тут наплодим номинации, да, просто нужно смотреть на профессиональные достижения, на искусство, ну, как бы артист года. Окей, но здесь есть такие моменты. Первое, мы убираем две номинации, оставляем одну, у нас сокращается возможность у конкретного артиста получить эту премию и попасть в номинацию. Это первое. И второе, всегда остается возможность для конфликта. И, скорее всего, здесь бурления будут продолжаться очень долго и очень много. Почему? Ну вот как было с Brit Awards. 5 номинантов, ни одной женщины, только мужчины. То есть начнут женщины говорить, а какого фига вы не отмечаете женщин. Попадут в номинацию, а какого фига женщина не победила. Это первое. Потом окажется, что а почему небинарные персоны не попали? Нужно было номинировать хотя бы одну небинарную персону. А почему небинарная персона не выиграла? А почему нету, допустим, какой-то другой национальности или расы? А почему нету другой ориентации? И вот так вот мы просто скатимся в абсурд. Мы уже скатываемся в этот абсурд. Я когда смотрю на то, что происходит с многими премиями, мне кажется, что, в общем, поголовно все как будто бы чуть-чуть сошли с ума в том плане, что всегда есть к чему придраться, и к этому придираются, и всегда какие-то склоки на пустом месте. То есть для меня нет вообще никакого... не знаю, своеобразного квотирования или еще чего-то в том, что касается искусства. Искусство – это искусство, оно должно им оставаться. То есть невозможно отметить абсолютно всех, да? Давайте так. И в вопросах искусства не нужно смотреть действительно ни на гендер, ни на расу, ни на что. А когда возникают вот эти крики из серии, а почему вы не отметили вот этих, а почему не отметили вот это меньшинство, а почему не отметили вот такой гендер, а почему только там мужчины, а почему только женщины, а почему только вообще два пола и так далее, у нас начинается реально какой-то абсурд, мы начинаем обсуждать это вместо того, чтобы обсуждать искусство, вместо того, чтобы обсуждать работу артистов. И для меня это, конечно, очень тревожно все выглядит. Ну, посмотрим, к чему это приведет, посмотрим, какое решение они примут, как они его реализуют. Но пока что мне как-то тревожненько, правда. А следующая новость, она будет про экранизацию «Войны и мира». Аж про две. Мне кажется, этот бедный роман, его уже очень много экранизировали последние годы. Все никак не отстанут, не прочитают другую книжку. В общем, изначально объявил режиссер Сергей Урсуляк о том, что он будет снимать многосерийный фильм. Ну, сериал, получается. Я как-то по советским меркам многосерийный фильм. В общем, сериал будет он снимать, «Войну и мир». Это проект от Кинопоиска и от онлайн-кинотеатра «Старт», по-моему. Вот. И буквально через 2 часа после этого анонсировал Сарик Андреасян, да, вот тот самый интересный режиссер, что он будет снимать киноверсию романа, то есть это будет полный метр. Съемки планируют начать уже в следующем году. Что там будет, кто будет сниматься, еще пока ничего не известно. Но люди уже, конечно, начали угорать над тем, что Сарик Андреасян, он очень своеобразный режиссер. Над ним принято смеяться, потому что он снимал вот этот странный фильм про супергероев, «Защитники» какой-то всратый. Недавно он, кстати, выпустил «Онегина», на которого я так и не сходила. Он там, кстати, по-моему, свою жену снял в главной роли, в роли Татьяны Лариной. Не знаю, насколько это было хорошо, нехорошо. Пожалуйста, если те, кто смотрел, поделитесь своим мнением. В общем, ну, у меня мнение об этом режиссере, что он какой-то очень своеобразный. Вот. Ну, естественно, интернет начал по этому поводу угорать. Где-то я видела в телеграм-каналах, что кто-то писал, что, значит, в России сниму 2 версии «Войны и мира» от лица Болконского и от лица Дубы. Ну и понятно, от чего лица будет снимать фильм «Сарик». Ну, короче, очень сомнительно. Посмотрим, что там получится. Но есть у меня ощущение небольшое, что это будет такой кринж. Вот. И, честно говоря, так и хочется сказать. Ребят, прочитайте уже, пожалуйста, другую книжку. У нас классики, если вы хотите снимать именно классику, столько, что хватит вообще всем. Но что-то все вцепились в эту «Войну и мир» и снимают ее, и снимают, и снимают. А потом еще раз, угадайте, что? Снимают. Ну, посмотрим, в общем, что выйдет. Вот такая короткая новость. Если что-то будет, какие-то новые новости, я либо в телеграм-канале, либо здесь чуть-чуть коротко освещу, что вообще там происходит. Так, мы все еще, у нас новости кино, сериалов и так далее. Про музыку пока что сегодня не говорим, хотя будет пара новостей. Значит, не так давно Рассел Кроу, актер, давал интервью. И до этого я писала, что он высказывался по поводу сиквела «Гладиатора». Говорил, что у него есть некие двойственные чувства по поводу того, что там будет происходить, по той информации, которая до него доходила. Вот. Но он что-то подбросал слушать инфоповодов, потому что тут недавно он рассказал, я не знаю, в том ли интервью или нет, что он отказался от роли Арагорна в трилогии «Властелин колец». То есть ему эту роль предлагали, но он от нее отказался, потому что у него сложилось впечатление, что его хотели в этой роли видеть продюсеры, но не хотел видеть режиссер Питер Джексон. Он, кстати, сказал, что, ну, Рассел Кроу, что он обожает книги Толкина, что сама идея сыграть в экранизации «Властелин колец» ему дико понравилась, но в итоге он все-таки не жалеет, что не присоединился к проекту, потому что, как он сказал, что, значит, по разговору с Питером Джексоном, он по каким-то там ноткам, оттенкам эмоций вот в его голосе понял, что у Питера Джексона есть на примете другой актер, у него есть совершенно другое видение по поводу персонажа Арагорна. И, соответственно, он подумал, что если он согласится на эту роль, то он нарушит вот эту задумку, вот это видение режиссера. А еще они оба новозеландцы. Он говорит, ну мы друг друга, конечно, поняли, мы вообще друг друга понимаем. Вот, истинные намерения я его осознал, поэтому решил, что не буду ничего ему рушить. Хотя, конечно, он говорит, хотел бы, но что поделать, меня в этой роли не видели. Я вот сейчас думаю... Это вот как все эти новости о том, что кто мог сыграть в Гарри Поттере Снейпа, кто мог сыграть или еще что-то. И вот тут очередная такая новость, кто мог сыграть Арагорна. Я не знаю, может быть, я уже настолько сильно прикипела к Вигго, который был Арагорном, что я вообще не могу представить Рассела Кроу. Да, я понимаю, наверное, почему продюсерам понравилась идея сделать его Арагорном. Они, наверное, посмотрели «Гладиатора». И спустя несколько лет такие: «О, типаж воина! Нам нужен воин, у нас есть воин. Воин, которому дали Оскара. Вообще, чем не идея?» Но, блин, но Арагорн больше, чем просто воин, нет? Есть в нем что-то такое. Вот, как бы взять Рассела Кроу в «Гладиаторе» и взять... Вигго, ну, у них из общего только то, что они оба с мечом и на коне. Это все. Реально, вот все, больше ничего общего я не вижу. Я... Ну, понятно, там, конечно, специфика сюжета, что Рассел Кроу, он весь такой военачальник, что он весь такой, типа, отчаявшийся, у него ничего нет, он вот это все, а Арагорн вообще совершенно другой, у него там его это эльфийская мадмуазель, и он там борется за вообще весь мир с надеждой на то, что вот он будет королем, вот эта вся история, то есть бэкграунд у них совершенно разный, естественно, и это совершенно разные персонажи, именно поэтому я вообще, наверное, никак не могу увидеть Рассела Кроу в этой роли. Мне кажется, это вообще настолько разные по вайбу персонаж и актер, хотя, может быть, это просто у меня не хватает воображения, на самом деле он бы так отыграл, что все там обосрались бы. Но, с другой стороны, я очень рада, что все-таки это Вигго, потому что Арагорн и Вигго — это вообще краш моих 13 лет. Невероятный. Пока там одни девочки вкрашивались Леголаса, я вкрашивалась в Арагорна. Понимаете, да? Вот. И все-таки этого актера открыли для Голливуда, и благодаря этому в том числе он достиг определенного успеха, да. Короче, не вижу я Рассела Кроу в роли Арагорна, но забавно, что его продюсеры рассматривали. Причем я реально вижу их логику, такую совершенно какую-то нетворческую, дурацкую, в плане, не знаю, какого-то зарабатывания денег или чего-то такого, что из серии «Вот он был с мечом, вот он известный, вот у него Оскар есть, давайте возьмем его». Вот я уверена, логика была примерно такая же. Вот. А то, что есть какая-то художественная задумка, им такие, ну, это вот не денежка, это вот это ваша творческая, вот это вот нам не надо. А значит, следующая новость, она будет про искусственный интеллект, а именно искусственный интеллект в искусстве. Новость про отмену мировой премьеры кино, которая называется «Последний сценарист». В чем особенность этой картины? В том, что сценарий полностью написал ChatGPT. Значит, какой сюжет? Сюжет в том, что есть некий знаменитый сценарист, мир которого прям невероятно пошатнулся, потому что он узнал о возможностях искусственного интеллекта. То есть он понял, что искусственный интеллект не только так же, как он, хорошо может написать сценарий, но и даже лучше. Он может лучше понимать эмоции людей, описывать их. Ну и, видимо, мораль фильма в том, что вот он последний сценарист, а дальше все будущее за искусственным интеллектом. Ужас, кошмар, слезы и душевный кризис. Видимо, что-то такое. Почему говорю «видимо»? А потому что, как я уже сказала, премьеру отменили. Когда кинотеатр, он прорекламировал то, что выйдет эта картина, в адрес кинотеатра около 200 жалоб от людей поступило, ну и решили отменить. вот такую большую премьеру, показали только эту картину для съемочной группы и для актерского состава, потому что сценарий-то, конечно, написал GPT, но снимались реальные люди, то есть музыку, вот это все там писали тоже реальные люди. Им, наверное, хотелось все-таки увидеть плоды своих трудов. Вот, и у меня на этот счет есть две мысли. Первое, это я тоже обеспокоена по поводу того, как используют искусственный интеллект в сфере искусства. А почему? Потому что нет никаких ни законодательных пока что ограничений, нет никакой судебной практики, потому что все вот эти истории, которые связаны с искусственным интеллектом, они пока что до судов еще не доходили, поэтому у нас никаких позиций ни у нас, ни за границей пока что нет. А было несколько довольно спорных историй. Например, возможно, помните, у Дрейка, по-моему, в общем, взяли его голос, написала нейросеть песню, использовали голос Дрейка, по-моему, и выпустили эту песню на Spotify или там еще на других площадках. То есть, а смысл в том, что когда ты выпускаешь трек на этой площадке, ты можешь потом монетизировать его, то есть получать прибыль. То есть ты используешь, по сути, личность другого человека, его там айдентику, да, он кучу лет там работал над музыкой, над своим голосом, над своим стилем, а потом просто берешь и за счет этого как-то пытаешься извлечь прибыль. Ну, как бы классно, да? Вот. Или истории, когда, ну, они не настолько, конечно, ужасные, когда на Ютубе очень часто я видела всякие видосы, когда тоже берется голос какого-то артиста и выпускаются каверы на какую-то песню. Типа, условно, а что, если Ариана Гранде споет какую-нибудь там песню Металлики, да, или еще что-то такое. Вот. Ну, тут, не знаю, тоже спорно, хотя я, честно говоря, иногда такие вещи послушиваю, потому что просто интересно узнать, как это будет звучать все, да. Вот. Короче, огромные есть возможности для того, чтобы нарушать чужие интеллектуальные права. И никак они пока что не ограничены. В этом проблема. Проблема в том, что тот же самый GPT, он же, когда генерирует какие-то там вещи, да, по запросам, он использует все, что находит в интернете. И даже автор, человек, он может не знать, какую там часть его труда заимствовал чат GPT. И тот человек, который использует потом это, он тоже может не знать, кому это вообще что принадлежало, в каком проценте. Даже если этот человек, автор, он узнает, что какой-то там процент его работы, его интеллектуального труда он использовался и был заимствован, он не сможет никак защитить свои права, скорее всего, потому что ему будет, возможно, сложно доказать, как это все происходило. Человек же не сам просто своровал, да? Он задал запрос в нейросети. Нейросеть ему сгенерировала. Откуда она что взяла, он не знает. Она, может, источники там не указала никакие, да? Вот. Хотя, конечно, нельзя отрицать, что искусственный интеллект, он все-таки отличный инструмент в плане каких-то технических работ. То есть, если нужно, допустим, есть всякая там муторная работа, там почистить какой-нибудь там звук на дорожке, может быть, что-то в плане монтажа делать, да? И если там человек это будет делать, это будет долго, кропотливо, а, допустим, искусственный интеллект это быстрее может сделать, да. И в этом случае, конечно, да, это отличный инструмент, глупо отрицать, что он может очень сильно упростить работу человеку. Вот. Но то, что есть тут опасения, и нужно вводить какие-то ограничения, нужно как-то рассматривать этот вопрос, это точно. Другое, как бы другая точка зрения, она конкретно вот об этой ситуации, мне кажется, чрезмерная была реакция по поводу вот этого фильма. Почему? Мне кажется, нужно было дать выпустить этот фильм и режиссерам, там, продюсерам, создателям этого фильма объяснить, что они имели в виду. Вполне возможно, что они как раз хотели показать, смотрите, осторожно используйте нейросети, нужно вводить ограничения, потому что они там уберут человека из творческого процесса, заменят его везде, смотрите, к чему мы идем. Хотя, конечно, про вот эти восстания машин и прочее снято было очень много всего, но в плане творчества я не помню, чтобы это была какая-то известная картина или фильм, или еще что-то, да, или сериал, или книга, не помню, такого, может быть, было. Короче, мне кажется, зря так слишком сильно отреагировали. Мне кажется, нужно было посмотреть, что у них получилось. Вполне возможно, что это действительно было интересно. В общем, надо было дать выслушать их. Я уже начинаю повторяться, извините, я записываю в ночи. И у меня несколько раз отключался микрофон, поэтому я этот кусок записываю уже, наверное, в третий или в четвертый раз, господи. Я уверена, это все проделки нейросети, которая не хочет, чтобы я ее тут ругала. Нейросеть, извини, но я все равно выскажусь. В общем, так. Сейчас будет такая короткая новость про Дэниела Рэдклиффа. У него произошла первая номинация в его карьере на Тони, это театральная премия, и победа сразу же. В общем, он сыграл в мюзикле, который называется «Merrily We Roll Along», то есть «Весело мы катимся». Я, честно говоря, не знаю, что это за мюзикл, но самое главное, что вот у него все удачно складывается. Он рассказал так, что когда закончил сниматься в «Гарри Поттере», он вообще понятия не имел, какой будет его карьера, что он будет делать. Я тут могу его понять. Он, считай, 10 лет своей жизни, начиная прямо вот с очень юного возраста, посвятил тому, что вот он занимался только «Гарри Поттером», и вся его жизнь была только «Гарри Поттер». И тут это внезапно заканчивается. Ожидаемо, конечно, заканчивается, но все равно наверняка для него это было очень резко. И ты просто не понимаешь, кто ты, что ты, что ты будешь делать, а сможешь ли ты что-то делать в принципе. Насколько я знаю, из вот этих ребят, которые играли вот детские роли, да, в «Гарри Поттере», там самая успешная Эмма Уотсон, хотя она снимается редко, но метко, на мой взгляд, у нее самые такие кассовые картины. Ну вот Дэниел Рэдклифф, он, видимо, ушел в театр. И будем надеяться, что у него все сложится. Я рада, что у него... действительно все получается, потому что мы знаем достаточно историй, когда дети, актеры, они очень рано становятся известными, а потом внезапно, допустим, заканчивается этот проект, и они не понимают, что делать дальше со своей жизнью, и это все превращается в череду там, наркотиков, алкоголя, они скатываются непонятно куда, и либо полностью губят свою карьеру и могут сильно ухудшить себе жизнь. Либо в какой-то момент они, конечно, берут себя в руки, но все это через страдания психоаналитиков, наркологов и так далее. Вот. Я рада, что в данном случае вроде как все хорошо у него. Вот. Все-таки это персонаж нашего детства, да. Хотя у него были эти очень спорные высказывания в сторону Джоан Роулинг. Помните, когда там была эта история про трансфобию? Вот, и я, скажем так, закрыла на это глаза, просто сделала вид, что я этого не слышала, потому что как-то какая-то очень спорная у него была позиция на этот счет. Ну, в общем, новость-то не об этом. В общем, поздравим нашего Гарри Поттера всея Руси, так сказать, с его наградой и с тем, что у него, судя по всему, вполне успешная театральная карьера. Сейчас будет такая очень интересная новость. Значит, некая американская компания Zip Health, в ней ученые проанализировали, какую музыку люди слушают во время секса, и узнали, как музыкальные предпочтения они отражаются на сексуальной жизни. В исследовании приняло участие 1004 американца и всего проанализировали 148 плейлистов на Spotify. Значит, первое, что выясняли, включают ли в моменты близости какую-то музыку люди. И выяснилось, что 68% респондентов, они включают эти песни, потому что считают, что музыка помогает снизить беспокойство. И еще, если взять общее количество, 63% считают, что это помогает увеличить продолжительность секса. Интересненько, да? Я просто вот думаю, каким образом это помогает. Ну, как бы я не ученый. По поводу того, кого чаще всего слушают, выяснилось, что чаще всего включают Викенда, Канье Уэста, еще Дрейка, Лану Дель Рей, Кендрика Ламара, Тайлера The Creator, Риану, Тейлор Свифт и Доджу Кэт. Самая популярная песня при этом это трек Super Freaky Girl Ники Минаж. Потом идут три трека Викенда. Первый трек — это «The Hills». Потом идет трек «Often». Never и еще трек Call Out My Name. И пятерку лидеров замыкает песня Close рок-группы Nine Inch Nails. Не знаю такую группу. А потом по поводу продолжительности. Значит, ученые выяснили, но опять-таки выборка людей 1000 человек очень интересная, ну ладно. В общем, они выяснили, что самый продолжительный секс, он обычно у поклонников рэпа и хип-хопа, в среднем где-то 31,5 минуты. А у любителей электронной танцевальной музыки у них побыстрее все получается за 27,2 минуты. В общем, очень интересно. Более того, ну как бы они не остановились на этом, они решили, что нужно задать все вопросы, какие только можно. Значит, они выяснили, что любители кантри, они склонны не предохраняться во время секса, потому что 61% опрошенных, кто предпочитает кантри, вот они это дело не любят. А еще люди, которые слушают heavy metal, они нередко оказываются фетишистами, 72%. А поклонники регги, вот сейчас будет интересно, чаще других плачут во время секса, 38%. Дальше, следующий. Секс на одну ночь чаще всего происходит у любителей фолка, это 88%. У любителей heavy metal, это 82%, и электронной музыки, 81%. Информация, конечно, очень интересная. И еще исследователи пришли к выводу, что люди, которые слушают музыку в моменты близости, они в целом более раскрепощены и готовы к экспериментам. Потому что, значит, на 72% чаще решались на секс втроем и на 34% чаще вступали в связь на одну ночь. При этом, ребят, вот эти ваши электронные музыка и так далее – это все фигня, потому что наиболее удовлетворены своей сексуальной жизнью поклонники классической музыки 77%. Но при этом первая тройка самой как бы сексуальной музыки, то есть та, которую чаще всего включают, это все-таки поп, хип-хоп и R&B. У меня как-то не бьется это все. Хотя, может быть, чаще включают, а надо было Моцарта. Надо было Моцарта. Вот вы свою эту Риану включили, Дрейка включили, и несчастны. А любители классической музыки, они вот под Моцарта-то и достигают и физического, и моральной удовлетворенности. Вот. А вы вот со своим этим R&B. Ну, в общем, короче, да, интересная такая выборка. Мне еще нравится, что 1000 человек просто взяли, и вот спрашивали, и на ее основе выкатили вот такое масштабное исследование, мол, вот, все. Доволен только те, кто классическую музыку слушает, но чаще почему-то слушают R&B. Выводы? Нету выводов. Слушаем Моцарта, короче. Вот такой вывод у меня. Не только растениям надо включать, но и себе. Вот. И сразу будет всем счастье, достигнете покоя, умиротворения и что там дальше.
Уже этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. Понимаешь, а ты мне опять со своими там это иди, суети.
Ну и на этой потрясающей ноте я предлагаю сегодняшний выпуск закончить. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо, что слушали. До следующих выпусков. Всем хорошего дня. Пока.